Добрый вечер, дорогие организаторы, добрый вечер, дорогие слушатели. Меня зовут Мендель Агранович, как вы видели в объявлении, и мы сегодня поговорим о том, как подготовить шаббат за минимальный срок, в районе часа, полутора часов, не принципиально. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, мы должны будем ввести несколько определений, понятий. Я, к сожалению, не вижу вас перед собой, то есть только вижу, что вы есть. Не знаю, насколько вы, что называется, в теме, поэтому я буду говорить, как будто бы никто не в теме. Окей? Поэтому, пожалуйста, не воспринимайте это на свой счет, это просто поскольку вот у нас такое как бы полузаочное обучение, поэтому мы вот в таком варианте поговорим. Окей, значит, итак, первый вопрос, который мы должны обсудить. Человек оказался, назовем, так сказать, условного человека, назовем его, не знаю, Моше. Моше не обидится, да? Условный Моше оказался он приехал в пятницу, перед шаббатом он приехал домой, и он понимает, что ему нужно приготовить шаббат за ближайшие два часа.
Пожалуйста, пишут, что не слышно.
Не слышно? Говорить громче?
Или... Плохо слышно. Попробуйте говорить либо громче, либо ближе.
Говорить громче. Окей.
Ой, лично я вас хорошо слышу. Я не знаю, почему вот нам написали.
Окей. Да, попробуй говорить громче.
Если слышит, будет... Попробуйте проверить свои настройки, потому что нам слышно.
Если есть какая-то проблема, то Мойша пусть придет и поставит, может быть, микрофон какой-то еще дополнительный, потому что они специально мне поставили, чтобы можно было не разговаривать через микрофон. Сейчас меня лучше слышно?
Вот пишут люди, что слышно, все в порядке. Значит, тот, кто мне написал, что не слышно, проверьте свои настройки в компьютере. Извините, пожалуйста, что я вас перебила.
Да, все без цедра. Не, мы же хотим, чтобы люди слышали, мы же не это самое. Не... Окей, значит, еще раз. Еще раз. Итак, некий Моше оказался за 2 часа до шаббата у себя дома, и предположим, что продукты у него уже есть, да? Продукты у него есть, и он должен понять, как он может успеть приготовить все, что обычно мы кушаем на субботнюю трапезу. Значит, у него есть суп, у него есть рыба, у него есть курица, да? Предположим, что халот он купил, как бы мы не говорим о том, как он успеет за это время еще испечь халот. Да? Испечь халот, это он уже должен будет где-то их купить. Окей? Значит, с чем это связано? С чем обычно связано? Что обычно происходит? Какие вопросы у людей возникают? Люди обычно думают так, что нужно, чтобы все было готово до субботы. Вся еда должна быть полностью готова до субботы. И тогда они становятся в ступор. Да? Как я успею приготовить шаббат, у меня еда не будет сварена до шаббата, как я буду с этим быть. И мы сегодня, в принципе, обсудим, а, собственно говоря, какая есть проблема с этим. Существует ли какая-либо проблема, если у меня еда не готова до шаббата? И как эту проблему решить, если она существует? Второй вопрос, который мы сегодня обсудим, это утренняя трапеза, не вечерняя трапеза. То есть мы уже все приготовили, и у нас то, что готово, то готово. Но мы хотим разогреть, да? Мы хотим разогреть что-либо к утренней трапезе. И мы поговорим об этом. Вот это два момента, и потом дальше мы обсудим ваши вопросы. Седр, это наш план на ближайшие 54 оставшиеся минуты. Окей? Значит, если мы говорим, нужно сразу разобрать основной принцип. Да? Если основной принцип будет понятен, тогда и детали будут восприниматься намного проще. Для того, чтобы понять основной принцип, я вам расскажу историю. Историю, которую я слышал от Равина Раби Борух Мордыха Израхи. Есть такой один из больших Рашей Ишивот сейчас, ему в районе уже 90 лет, по-моему, Рав Борух Мордыха Израхи. Он в свое время, в 90-е, в начале 90-х годов, занимался тем, что ездил в Москву, и несмотря на то, что он как бы сам большой Рош Ишива, он занимался с мальчиками, пытался их привести в Израиль, чтобы как-то лахзир бы чува, да, то есть привести их к соблюдению Торы и заповедей, найти еврейских мальчиков. И это было, называлось тогда Махане Бней Тора, лагерь сыновей Торы. И рабов Мордыха Израхи, они снимали корабль на Москва-реке и путешествовали. И он рассказывал, что однажды он устроил огонь Торы на этом корабле. Каким образом? Он задал этим мальчикам, еврейским мальчикам, которых они собрали на корабле, он задал им вопрос. Вопрос был не его, а вопрос был комментатора, которого называют Нимукей Йосеф. Нимукей Йосеф задал в свое время такой вопрос. А как же можно зажечь свечи в пятницу, и они продолжают гореть в субботу? Ведь если мы говорим, что огонь, который сжигает человек, это как будто бы его стрела, с точки зрения законов имущественных. Человек, который зажег огонь, он пустил, да, стрелу с огнем и поджег стог, который там где-то вдалеке. Называется, что он поджег этот стог. Да? И даже если он не пускал стрелу, а просто он зажег спичку и пошло, сгорело все поле, говорит Гемара в трактате Баба Кама, что это называется, человек послал свою стрелу. Так вот, задает Нимукей Йосеф вопрос. Если есть такое понятие, что мой огонь есть моя стрела, почему же можно в пятницу зажечь свечи, и они будут гореть в течение шаббата? Окей? Вам кажется, что это теоретический вопрос, правильно? На самом деле совсем нет. Этот вопрос, он очень относится к той теме, которую мы заявили. И почему? Можно ли варить в субботу или нельзя варить в субботу? Ведь если мы скажем, что можно зажечь огонь до шаббата и начать варить до шаббата, тоже можно. Так вот, отвечает Нимукей Йосеф. Рабби Борух Мордыха Израхи этим мальчикам сказал так. Послушайте, дорогие мальчики, тот, кто ответит, даст правильный ответ на этот вопрос, я даю ему $100. Говорит Рабби Борух Мордыха Израхи, сам слышал, что на корабле на этом начался огонь. $100 в начале 90-х годов были большими деньгами. В советское, еще тогда в СССР, да, может быть, уже была Россия, ну, нет, да, еще был СССР. $100, мне дадут $100 за ответ на вопрос Нимукей Йосеф. Все мальчики начали, так сказать, пытаться ответить на этот вопрос. Кто ответил, я не знаю, но правильный ответ, какой правильный ответ на этот вопрос? Почему можно зажигать огонь? В пятницу он будет гореть в шаббат. Потому что все мое действие, оно заканчивается до субботы. То есть это называется мое действие, но в субботу нет проблем, что это мое действие. Есть проблема делать это действие в шаббат. Окей? Поэтому, если я поставил вариться до шаббата, то же самое, с запретом варить проблем у нас нет. Вы понимаете? Это важно понять. И тогда вы должны задать мне вопрос. Да? Я уже как бы представляю вас сидящими здесь передо мной в аудитории, да, и вы, так сказать, задаете мне сразу вопрос. А как же так? Почему же тогда у нас есть то, что называется блех, железный лист, который клали раньше на газовую плиту? Галит говорит, что практически ни у кого это нет. Ну, предположим, так сказать, у многих людей еще есть, у кого есть старые газовые плиты. Да? У нас есть плато, у нас есть, я не знаю, мацав шаббат, состояние шаббат, которое у нас есть в духовках. Зачем это все нужно, если запрета довариться в шаббат нет? Ведь Тора не запрещает нам варить в пятницу, и оно доварится в субботу. Ведь правильно? В чем же тогда вопрос? В чем, собственно говоря, проблема? Так вот, Гемара в трактате Шаббат говорит так, Талмуд в трактате Шаббат говорит так, что кроме проблемы варить в субботу, есть еще несколько постановлений мудрецов, связанных с варкой. И они называются, что не все, оказывается, можно оставить на огне до Шаббата. Почему? Сейчас объясним. Не все можно вернуть на огонь в Шаббат. Более того, мудрецы говорят, что есть еще даже запрет укутывать в Шаббат горячую еду, дабы сохранить ее тепло. То есть существует три запрета мудрецов, кроме запрета Торы варить в Шаббат. Тора запретила варить в Шаббат, а мудрецы запретили оставлять на огне перед Шаббатом, возвращать на огонь в Шаббат и укутывать еду для сохранения тепла в Шаббат и частично тоже до Шаббата. Это понятно? Это мы должны понять, что существуют здесь как бы четыре проблемы. Одна из Торы и три из мудрецов. Зачем мудрецы нам поставили эти проблемы? Что они хотели, как бы, нас, от чего они хотели нас спасти? Они хотели нас спасти от следующей проблемы. Что человек, который готовит еду, у него есть машинальные действия, которые он делает в процессе еды. Например, он уменьшает или увеличивает огонь. На языке геморрея это называется лехатот бегахалим, помешать угли. То есть человек на автомате делает такое действие. Смотрит под крышку, и тут же, так сказать, вертит как бы газовый тот самый выключатель для того, чтобы увеличить и уменьшить огонь. Этот человек может сделать, абсолютно не обратив на это внимание. Понимаете? Поэтому мудрецы постановили, что есть такое понятие «Исур шема и хате». Возможно, человек нарушит запрет ворошить угли. И тогда нарушит какой запрет? Разжигать огонь. Окей? И поэтому мудрецы запретили оставлять в пятницу на огне еду, которая, какая еда, готова или не готова. Вот об этом есть принципиальный спор. Изначально самый лучший вариант это оставлять на открытом огне, перед Шаббатом, то есть как бы ту еду, которая уже полностью готова. Об этом никто не спорит, еда, которая полностью готова, можно ее оставить на открытом огне. Просто, если у вас есть газ, вы можете оставить ее на открытом огне, если она полностью готова. Окей? То есть если у вас есть готовый суп, у вас есть готовый чёлнт, у вас есть готовая курица, все что угодно, вы можете оставить ее на маленьком огне прямо в той кастрюле, в которой вы это готовили. Вы как хозяйки или как кто-то, если смотрит здесь какие-то мужчины, да, смотрит, что есть мужчины тоже, или хозяин, да, вы должны понимать, что оно может выкипеть, оно может испортиться, оно может пригореть. Это уже вопросы не логические, вопросы чисто кулинарные, да. Но с логической точки зрения, по всем мнениям, если у вас есть полностью готовая еда, вы можете ее оставить на огне. Окей, я сейчас не вхожу там в какие-то нюансы. У кого будут вопросы, могут мне задать, а если оно от того, что оно варится, становится еще вкуснее, это уже нюанс. По большому счету, если у вас полностью готовая еда, нет никаких проблем оставить ее прямо на открытом огне. В скобочках заявим, у меня, как у человека, у меня уже есть индукция, у меня нет дома газа, в принципе. Все, мы отказались от газа. И на индукции, с индукцией у меня, да, будет проблема оставлять. Потому что индукцию потом, после того, как ты снимаешь с нее кастрюлю, нужно выключить. И вот здесь у меня появится проблема. Поэтому я на индукции уже не оставляю еду на шаббат на открытом огне довариваться. Окей? И вот все современные вот эти штуки, как бы с ней, по ним нужно будет поговорить отдельно. Окей? Значит, это первый момент. Теперь вопрос такой. Если у меня этот мой суп, предположим, у меня вот есть, мы хотим приготовить куриный суп, да, стандартное такое блюдо, которое может накормить всю семью, и его нужно приготовить все были сыты, по крайней мере, вот эта там форс-мажорная трапеза за 2 часа до шаббата, по крайней мере, чтобы был какой-то минимум, это, предположим, вот этот суд. Теперь он, предположим, он у меня не успеет довариться до шаббата. Могу я его оставить на открытом огне, на газу или нет? Вот этот вопрос, который мы сейчас обсудим в ближайшие там, 5 минут. Окей? Значит, с чем это связано? Оказывается, что существует мнение, что если этот суп доварился до половины времени необходимого для его полного приготовления, или даже до трети времени, его можно оставить на открытом огне, чтобы он доварился в шаббат до полной готовности. Почему? Что мы сказали? В чем проблема? Варить в шаббат нельзя. Доварить с пятницы в шаббат нет проблем. Но мы сказали, что существует опасение. Возможно, я поворошу угли. Возможно, я захочу изменить хомаэш, да, ну, силу огня. Это только в том случае, говорит мудрец по имени Ханания, если эта еда не дойдет сама по себе. А если она доварилась до половины готовности или до третьей готовности, это называется маахаль бен друсай, то есть оно по минимуму уже можно его есть, в этом случае оно дойдет и так до трапезы. Без того, что я буду ворошить угли или не ворошить угли, это ничего не добавит, ничего не изменит. Поэтому говорит Ханания, что в этом случае можно оставлять это на открытом огне перед шаббатом. Если этот суп ваш доварился до половины готовности. Как мы измеряем эту половину готовности? Мы измеряем по времени. Например, суп для полной готовности должен вариться от закипания еще 45 минут, час, значит, от закипания он должен повариться 20 минут или 30 минут. И тогда, получается, вы можете его оставить на открытом огне, чтобы он доходил в шаббат. Я не сказал, что можно будет потом в шаббат открывать крышку, закрывать ее обратно, двигать его, этот суп, там, чтобы он приблизился больше к огню. Это нельзя будет. Почему? Потому что всякий раз, когда я приближаю момент готовности этого супа, я нарушаю запрет Торы ускорять варку. Мы сейчас не об этом говорим. Но если я решил, что я не буду этот суп трогать до того момента, пока он доварится, и он стоит себе спокойно на огне, на маленьком, и доходит, нет никакой проблемы после того, как он после закипания на 20 минут постоял на огне, оставить его перед шаббатом довариваться в шаббат. Это понятно? Что тишина такая? Галит, скажите за всех. Окей.
Я тогда спрошу, если вы спрашиваете, понятно ли? То есть я понимаю так, что если мы поставили бульон, то даже если он не доварился, я могу его снять с огня. Или нельзя просто трогать, но снять-то можно, или нельзя снимать. Это мукция, пока нет, он не сварился.
Ло-ло-ло-ло. Снять вы сможете это потом всегда. Да, я не думаю, что
это мукция. Вот, допустим, я оставила, и я решила снять с огня. Это можно, даже если он не доварился.
Или он, да, мукция, можно, он не является мукцией. Он не является мукцией. Нет, с точки зрения законов мукции здесь нет проблем, потому что его, в принципе, можно будет
есть. А если я сняла бульон, уверенная, что он готов, и вдруг я обнаружила, что он не сварился, я могу его вернуть?
Тогда у вас есть проблема. Вернуть его потом на огонь вы не сможете. Вот это вот в этой ситуации я всегда своей жене говорю, что никогда не нужно ничего проверять, пока есть хотя бы малейший вариант сомнения, что оно не готово. Вот в этой ситуации нужно себя перестраховать. Вот здесь нужно перестраховаться. Что имеется в виду? Значит, если у вас стоит вот этот вот ваш суп, да? И вы, так сказать, и буквально там перед шаббатом поставили его там за полчаса, да, на огонь. То есть он у вас 10 минут, например, Но у меня на индукции он за 10 минут он уже закипает, большая кастрюля. Потом он еще, я его еще 20 минут поварил, все, переставил его. У меня сейчас, окей, нет у меня сейчас открытого огня. Я его переставляю сразу на плату. На плату нет проблем, да, с тем, что он будет довариваться, потому что плата является, как бы, другой вариант. Мы сейчас его тоже обсудим. Плата, это называется уже прикрытый огонь, на который можно ставить даже не готовые вещи до половины готовности. Сейчас мы об этом поговорим.
Собак.
Сейчас мы пока... На плату можно ставить все, что угодно. Доходить.
Если я, допустим, на открытом огне у меня стоит бульон, и я в шаббат хочу его переставить на плату, можно?
Нет. Если он недоваренный, нельзя.
Если доваренный,
можно.
Без этажей, просто вот поставить на плату.
Без этажей, просто.
Угу. Понятно. Есть вопрос, можно включить микрофон?
Ора, да, есть
Ора,
вопрос.
Да. Ора, я вам включаю микрофон. Ора, мы вас слушаем.
Нет, у меня написано, что пока нету микрофона у Оры.
Ора?
Да-да. Спасибо большое. Он очень частный, если нету времени, можно не отвечать. Например, если я навещаю в шаббат больную там маму, и кто-то поставил чайник кипятить в шаббат, вот, то и он засвистел. Я могу его снять, тут нету нарушений, и дать ей чай.
Ой, дать ей чай, снять его с огня. Свистит он просто потому, что там воздух горячий идет, пар.
Нет,
да?
Ну не он там... готов, то есть его нужно снять с огня. То есть вопрос, могу ли я снимать с огня готовую еду, которая была поставлена там, ну, и когда это...
В запрещенном варианте.
На бане.
Еще раз. Угу. Вы... И он свистит почему? Это что он свистит? Он,
это
вы,
значит,
вы
что
при этом включаете...
он закипел. Это значит, что он готов.
Я понимаю. Я имею в виду, он свистит как? Просто горячий пар, так сказать, через свисток?
Да.
Окей. Значит, вы можете его снять, чтобы он не свистел, но налить чай нельзя этот. Только если мама находится в состоянии опасности для жизни, и этот...
ей уже за 90 хорошо, и просто нужно, так сказать, ее покормить или что-то такое.
Окей, но я не уверен, что это называется опасность для жизни, что... Но это... Давайте частным образом обсудите, там,
хорошо,
возьмите
спасибо,
мои
спасибо.
Данные, так сказать, как я вам скажу, как это делать без нарушения шаббата. Да,
спасибо.
Следующий этот самый момент по этому вопросу, мы потому что еще как бы не по всем, а вот именно конкретно по этому моменту. Алло?
Да, извините, это я случайно.
Да, бессмысленно. Значит, еще раз. Первый алаха, который мы сказали, да, что если мы, первый закон, который мы сказали, что если мы оставили этот наш бульон куриный, да, в нем у нас там есть овощи, у нас там есть курица, да, и мы его оставили на открытом огне до шаббата, то мы можем спокойно, если он простоял полчаса на огне, закипел и еще 20 минут, мы можем его оставить, доходить в шаббат. Вот на это вопросы есть? На это вопросов нет. Теперь, передвинуть его, если он не готов, никуда нельзя. Он должен довариться до полной готовности, и после этого его можно будет там, снять, переставить. Но пока он не доварился до полной готовности, мы имеем право, чтобы он варился сам, но не имеем права никоим образом ускорять процесс варки и возобновлять процесс варки. Если мы его прекратили, сняли с огня, процесс варки прекратился, возобновить его в шаббат возможности нет. Это понятно? Очень хорошо. Теперь ситуация другая. Я не успел, я этот вот Моше, да, который пришел в последний час перед шаббатом, я не успел, чтобы мой куриный бульон доварился полчаса после как бы 10 минут он закипел, все, мне нужно его переставлять на плату, мне нужно его, я не могу его оставлять на открытом огне, потому что он не варился еще 20 минут. Половину времени варки или там треть времени варки он не варился. Что мне делать? Что мне делать? У меня есть выход. Я могу поставить его на плату. Почему я могу поставить его на плату? Потому что, по всем абсолютным мнениям, если я, так написано в Талмуде, если я, и в Алахе, ставлю на так называемый прикрытый, присыпанный огонь, то тем самым я себе в сознании делаю четкое разграничение. Все, я не буду больше этим варевом, этой едой заниматься в шаббат. Я понимаю, что сейчас шаббат. И все мои машинальные действия, которые я делаю, говорят наши мудрецы, нам достаточно тебя таким образом ограничить. То есть вот этот психологический момент разделения между шаббатом и не шаббатом, он достаточен для того, чтобы оставить это довариваться в шаббат, но на прикрытом огне. То есть пример, который приводит Талмуд, это я золой присыпал углей. Пример, который существует в наши дни, это плату. Плату шаббат, то, что мы называем. Или то, что пользовались, еще раз, я не знаю, какая реальность сейчас, какой процент людей, это раньше клали алюминиевый или медный лист на газовую плиту и на него переставляли кастрюли с едой. То есть, если вы в этом вашем форс-мажоре не смогли, чтобы ваш куриный бульон доварился до 20 минут после закипания, вы можете его переставить его на плату, и он может дальше на плату довариваться. Единственное, что с чисто практической точки зрения может получиться, что он не доварится, потому что плата, если она будет немощная, то супу этого будет недостаточно. Как можно эту мощность добавить к теплу плату? А нужно сказать, следующий как бы патент, еще раз, его тоже может не хватить, но вы можете как бы по крайней мере там поэкспериментировать в будние дни и попробовать. Можно сверху на вот эту кастрюлю положить полотенце, тем самым тепло будет сохраняться сверху больше, и он дольше, но дойдет до трапезы, чтобы быть готовым. Окей? Но это при условии, что он закипел, потому что закипеть на плате он не закипит точно никогда. То есть нужно, чтобы он подкипел, по крайней мере, так сказать, 2-3 минуты, после этого можно переставлять его на плату. Но это, все это, еще раз, только с практической точки зрения. Я сейчас не говорю с логической точки зрения, можно поставить его даже сырым полностью на плату. Да? Единственное, что, мне кажется, он не дойдет. Окей? Мне кажется, что он к вечерней трапезе, этот суп не дойдет на плате. Вот до этого момента сейчас понятно.
Есть вопрос. Вопросы? Есть вопрос. Вот спрашивают, в шаббат нельзя доводить до кипения. Это я знаю. Но вот, если поставить греть в шаббат на уже предварительно покрытый огонь, дабы согреть пищу, суп может закипеть. Будет ли это нарушение шаббата? Но суп был уже готов до шаббата.
Мы про возвращение на огонь поговорим сейчас еще. Давайте сначала разберемся не с возвращением, а с оставлением в пятницу.
Я так поняла из текста, что это холодный суп, что это в целях разогрева ставится.
Да, значит, давайте тогда, если мы... Давайте 2 секунды этот вопрос подвесим, буквально на секунду. Есть вопросы про оставлять в пятницу? Все, составлять в пятницу нам все понятно или нет?
Ну, вроде вопросов нет, может кто-то хочет...
Окей, тут еще есть важный вопрос, который я хотел, так сказать, обсудить в связи с оставлением в пятницу. Это с духовкой. Что делать с духовками? Можно ли оставить в духовке допечься вашу курицу перед шаббатом? Да или нет? Это кому-то актуально? Посвящать этому время? Или...
этого, платы шаббат. Духовка.
Что?
Есть духовка плата.
О, окей, духовка плата. Вот в этой духовке плата можно оставлять?
Да.
Окей. То, почему? Ладно, не будем тогда тратить на время. Не хотите, давайте переходим тогда к возвращению на огонь. Бессадо. Значит, теперь так. Когда мы говорим, мы в пятницу оставили то, что все, что посчитали нужным, и у нас теперь наступило субботнее утро. И мы хотим в субботу утром разогреть еду. Сколько проблем перед нами стоит? Сколько вопросов перед нами стоит? Первый вопрос, что мы можем разогревать? Второй вопрос, как мы можем это делать? Очевидно, что если у нас вещи были не вареные, то их нельзя поставить в шаббат вариться. Это понятно всем, правильно? Окей? У нас есть единственная вещь, которую мы можем ставить на огонь. Что?
Есть вопрос. Можно включить микрофон?
Давайте.
Малка, я
вам... Здравствуйте, здравствуйте, Рав Агранович. Мы пропустили. Я хотела спросить вот по теме духовки. Если духовка выключена, но она еще горячая, можно ли там оставить вечером в пятницу еду и потом достать ее, когда нужно?
Отличный вопрос. Можно, при условии, что когда вы открываете дверцу духовки, не загорается лампочка.
Понятно.
В современных духовках, которые есть у меня, например, Bosch и так далее, невозможно это сделать, потому что когда ты открываешь духовку, загорается лампочка. Нужно либо выкрутить лампочку, что сложно в современных духовках, либо нужно поставить на состояние плату. В старых духовках это можно было сделать, не автоматически включался этот самый. Если там есть какая-то кнопка, которая отключает свет в духовке, или наоборот он будет постоянно гореть, включить его, чтобы он постоянно горел, то есть от вашего открытия дверцы ничего не изменяется, это изначально можно сделать, оставить ее в теплой духовке на шаббат.
Да. Спасибо, да. Спасибо, у меня как раз такой вариант.
Ага. Вопрос про одеялом укутывание еды на платье. Это вы еще будете говорить, да?
Мы сейчас поговорим об этом. Одеялом укутывание еды на платье мы сейчас поговорим. Сейчас давайте, сейчас немножко теоретической части по поводу возвращения на огонь. Еще раз. Мы хотим вернуть на огонь, разогреть. В алахическом, так сказать, понятии есть понятие вернуть на огонь. Что можно вернуть на огонь? Все, что можно, все, что не сварено, вернуть на огонь нельзя. Это понятно всем. Теперь, что мы называем уже вареным? Вот это основной вопрос, который мы должны понять. Почему? Потому что если до шаббата у нас не было проблемы составлять на шаббат вариться, то в субботу утром у нас возникает вопрос, запрет Торы варить в шаббат. Поэтому нельзя что-либо, что называется варить, поставить на огонь, разогреваться в шаббат. Это очевидно. Теперь, про что мы говорим, что оно уже вареное? Только про сухую еду. Про всякую еду, которая называется жидкая еда, холодная еда, жидкая еда, мы запрещаем ее нагревать в шаббат. Почему? Мы на эту тему в Койлеле, когда учились, сломали много копий. Да? Откуда появляется этот запрет? Есть очень интересный большой урок на эту тему, откуда это появляется. У нас сейчас на это нет времени. Мы скажем только, что называется, bottom line. Да? Шура тахтуна. Если вы даже вареный суп, холодный, будете потреблять, это совсем другое, если вы его нагреете, закипятите его заново. Поэтому холодный суп разогреть в шаббат нет вариантов. Поэтому вопрос, можно поставить суп в шаббат, и он закипит, он просто отсутствует. Какая может быть ситуация? Вот мой сын так делает. Он любит есть суп с утра. Он этот суп еще в пятницу, еще в субботу вечером, пока он горячий, возвращает, да, стоять на плату вторым этажом. Сейчас объясню, почему вторым этажом. И вот в этом случае он остается горячим до субботы, до утра. Это единственный вариант, который можно сделать. Разогреть холодный суп, достать из холодильника бульон, поставить его разогреваться на плату, вы, по мнению большинства поиски, нарушили запрет Торы. Окей? Поэтому разогреть холодное, жидкое в шаббат с утра исключено. Седер, есть вопросы на это?
Да, есть вопросы. Как разогреть в шаббат мясо застывшей желеобразной подливой?
О, это большой вопрос. Большой вопрос, как разогреть. Значит, что можно разогревать в шаббат? Вопрос этот на самом деле называется, когда у нас есть сухая еда с перемешанной с каким-то количеством жидкости. Значит, я вам сначала скажу теоретически, а потом практически. Значит, теоретически можно отделить это мясо от подливы, да, и положить мясо разогреваться. Там, например, у вас есть сковородка. Берете сухую сковородку, берете эти куски мяса, кладете на сковородку. Сковородку ставите вторым этажом. Сейчас объясним, почему вторым этажом. И на плату, и так можно разогреть это мясо, шницель, неважно. Подливу разогреть, опять же, нельзя, потому что подлива – это, опять же, жидкое. Окей? Но есть практическое решение, которое... Мы придумали, как делать. Не всем оно понравится, но оно, мне кажется, очень, очень рабочее. Я беру это мясо вместе с той подливой, которая на нем, и кладу его прямо на рис. У меня, я хочу разогреть рис. И рис, он сухой, его можно разогревать. Я беру этот рис, на него кладу это мясо или эту курицу, и эта подлива, которая на мясе и на курице, она впитывается сразу в рис. Говорит Мишна Брура, в этом случае, если этой подливы немного на этом куске мяса или на этом куске курицы, и она впитывается непосредственно в этот рис, это можно. Понятно? Поэтому, если у вас есть мясо с большим количеством подливы, в принципе, это не очень удобно, потому что там есть еще дополнительный запрет, кроме запрета варить, есть еще запрет отбирать. Поэтому как доставать, целое дело. Что я делаю, опять же, перед шаббатом, когда я знаю, что я буду разогревать эту курицу или это мясо, я отделяю подливу от мяса, которое буду разогревать. А потом, прямо непосредственно в шаббат, несколько ложек подливы кладу прямо в этот рис. Она его сразу его впитывает, этот рис впитывает эту подливу, и рис разогревается уже с подливой. Понятно? Это да, можно, потому что я эту подливу, уже вареную, впитал в рис пару-тройку ложек, немного, чтобы там оно не плавало, не появилась, так сказать, подлива в рисе, тогда у вас опять вопрос с тем, что у вас есть жидкое. А если вы впитали это все в рис, то вкус подливы у вас будет в рисе, а проблемы с разогреванием жидкого не будет за счет того, что она впитается в рис. Окей? Это понятно?
Только непонятно. Вы сейчас говорили о жидкости. Например, мы достаем, и там есть такой бульон, да? Это жидкость. Пусть его немного, но жидкость. А вот если желеобразное, это то же самое или нет? Желеобразная не считается
жидкостью? Желеобразная подлива, она тоже считается жидкостью. Да, жидкость. Поскольку все, она, когда вы ее разогреете, она превратится в жидкость, а Змаген Авраам говорит, что это называется жидкость.
Ага, батя хочет задать вопрос, я включаю вам микрофон. Батя?
Шалом, у меня три вопроса. Есть плата, подключенная на шабачон. В таком случае, когда мы утром встаем, извините, русский не родной, иногда я путаю падежи. Мы утром встаем, все отключенное, все холодное, можем ли поставить жидкость, например, соус некий или подлива, или невозможно? Еще, если плата слишком сильная, И тогда еда, которая даже сухая, она иногда начинает процесс кипятить. Ну, там, если так можно назвать, что можем в этот случай сделать? И третий
давайте
вопрос.
По одному. Первый вопрос.
Хорошо.
Можно ли поставить на отключенную плату жидкое? Значит, поскольку здесь есть вопрос, да, что я делаю действие, которое называется сварить в шаббат, то нельзя. Поэтому если у вас есть отключенная плата, на него нельзя поставить холодный суп, чтобы он подогрелся в шаббат. Это первый, ответ на первый вопрос. Ответ на второй вопрос. Вы сказали, что если у вас есть сухая еда, которую вы поставили на плату, плата очень мощная, и она выделяет жидкость. Это нет проблем. Если в процессе вашего разогрева вы положили это, например, в сковородку с крышкой и так далее, эта еда выделила жидкость, с этим нет никаких проблем. Окей?
И третий вопрос. Я не знаю, если он точно по этой теме, о которой вы сейчас говорите, но у меня был такой случай. Я нечаянно выключила мехам. И тогда плата еще не подключилась, потому что она на шабачон должна была подключиться попозже, а вода в мехаме была горячая. И тогда муж говорит, давай перенесем в кастрюле, она горячая, кастрюля на плате. Она не будет подогреваться, просто будет горячая на горячее. А это нарушение ли было, чтобы знать,
нет,
делать шува или нет?
Нет, все, это беседа. Если вы нечаянно выключили нечаянно выключили чайник, вы можете действительно взять кастрюлю и поставить это на отключенную плату, потом она плата включится. А если плата включенная, тогда можно поставить, как я вам сказал, про суп. Да, поставить второй этаж, да, то есть как бы там перевернуть тарелку или перевернуть тавнит, алюминиум, да, противень, и на него поставить эту вашу кастрюлю, которая будет с горячей водой, и она у вас останется теплая в течение шаббата.
Спасибо большое.
Пожалуйста. Окей. Еще вопросы, Галит, или мы идем... Я хочу обсудить...
Спасибо, да, был вопрос, но вы на него ответили то же самое. Спрашивали, можно ли поставить на выключенную, на таймере стоящую плату, на холодную подливу, ну, еду с подливой, при условии, что он включится там, скажем, через полчаса.
Нет.
Нет, нельзя. Все. Тогда вопросов пока нету.
Давайте я объясню, почему нужно возвращать на плату даже, почему нужно возвращать именно вторым этажом. Это важный момент. Значит, в тот момент, когда мы поставили в пятницу еду, то мы, как бы наш процесс варки, он идет на протяжении всего шаббата. Но если мы сняли, да, вернуть на огонь, мудрецы разрешили только при выполнении нескольких условий. То есть я могу вернуть на огонь только если можно считать, что мое оставление с пятницы, оно продолжается. Когда это? Это если я держу это в руке, если оно еще горячее, если оно, понятно, полностью сваренное. Это очевидно, да, потому что иначе у меня будет вопрос, проблема с законами Торы, понимаете, да? И я не поставил это на какое-то место, куда оставляют уже готовую еду, ставят. Только при выполнении всех этих условий это называется хазара. Я вернул на огонь, как бы вернулся к тому состоянию, которое было у меня до шаббата. Но если я прервал, если я снял уже с огня, поставил на шаиш, на стол, или понес на стол этот суп и не собирался его возвращать на огонь, то теперь я делаю новое действие, которое называется хазара. Я хочу вернуть бетхила, сима бетхила. Это уже не хазара, не возвращение на огонь. Это называется в алахе понятие сима бетхила. Я кладу в начале на огонь. А класть вначале на огонь мудрецы тоже запретили. Почему? Потому что обычный человек, когда он хочет разогреть, он тоже хочет увеличить огонь. И это выглядит в глазах других людей, как будто они можно и варить в шаббат. Поэтому мудрецы запретили разогревать стандартным способом в шаббат. Поэтому мы ставим все на второй этаж. Рав Мойше Файнштейн говорит, что плато – это не место, где можно варить. И Рав Овадия Йосеф то же самое говорит. Поэтому те, кто живут в Америке, и те, кто идут по псакам Рав Овадия Йосефа, могут ставить на плато, разогреваться сухие вещи без второго этажа. Мы же ашкеназим литовского направления, к которому мы относимся, считаем, как считал Рав Шлома Залман Ойербах, и говорим, что даже на плату нужно ставить второй этаж. То есть перевернутую тарелку или перевернутый тамнит алюминиум, противень. Или даже я иногда кладу два ножика. Да? Просто кладу два ножика и на него ставлю разогреваться вот эту вот сковородку с сухими шницелями или с рисом, на который я кладу мясо, на котором есть подлива. Вот так вот я это разогреваю. Еще раз, смотрите, как происходит. Значит, у меня, предположим, есть кастрюля с осадо, да? У вас есть кастрюля, в которой есть куски осадо, да? Это мясо с большим количеством там лука и жира и так далее. Теперь вы, предположим, даже отделили его от подливы до шаббата. Или не отделили от подливы. Значит, вы берете эти куски мяса, берете сковородку сухую, да? В нее кладете рис полностью готовый, который вы приготовили до шаббата, или пюре картофельное, которое вы приготовили до шаббата. Всем, кому что нравится, фасоль, все, кому что нравится. И вы на это сверху кладете куски мяса, которые вы достали из вот этой вот кастрюли с подливой. И даже если на ней есть немножко подлива, оно потом все впитается. Понимаете? Впитается в этот рис, впитается в это пюре, и все будет нормально. Понятно, да? Так вы можете разогреть. Поэтому эту сковородку вы ставите вторым этажом, то есть вы переворачиваете, еще раз, по мнению Рав Шлома Залмана Ойербаха, вы переворачиваете что-либо, там, противень алюминиевый, и на него сверху ставите, чтобы оно было ближе к источнику тепла, к плате. Вы можете взять какую-то, там, у меня есть такие железные тарелочки, да, небольшие, на них очень удобно это ставить. Окей? Понятно? Это понятно? Есть вопросы?
Да, есть вопросы. Предыдущий вопрос дополнили еще вопросом про плату, которая стоит на таймере. А на второй этаж можно поставить?
Что?
Опять-таки, выключенная плата, да. Поставить на второй этаж жидкость.
Еще раз. Давайте поймем принцип, и тогда этот вопрос у нас уйдет навсегда. Нагреть холодную жидкость в шаббат – это не запрет мудрецов. Это запрет Торы варить, по мнению Раши, Тур и так далее. И мы так поским, мы так говорим, что Аллаха. Что человек, который берет вареный суп и в шаббат его заново разогревает холодный суп до состояния рука обжигается, дотрагиваясь его, он нарушает запрет Торы. Поэтому не поможет все эти патенты, которые обходят постановление мудрецов. Второй этаж, выключенная плата, это все не поможет. Когда вы сталкиваетесь с тем, что холодный суп называется неваренным, мы смотрим на холодный суп, он неваренный. А я его сварила. Сварила. Но когда он остыл, он перестал быть вареным. Почему? Потому что принципиально для супа его температура. Понимаете? Поэтому холодное, жидкое разогреть в шаббат невозможно. Все, это запрет Торы варить. Это не запрет возвращать на огонь, оставлять на огонь, укутывать. Это не из этой области вообще, понимаете? А с запретами Торы... Запреты Торы можно нарушать только для больных, у которых есть опасность для жизни. И нужно приготовить эту еду, чтобы его, этого человека спасти. не наше понятие представления опасности для жизни, он такой больной и слабый. Сейчас я сварю ему этот суп, он из-за этого, так сказать, он укрепит его здоровье, или я просто ему варю суп, потому что мне так удобно. Поэтому здесь нужно разбираться с этим подробно. Я как бы призываю к понятию, что с одной стороны мы нарушаем шаббат ради спасения жизни без вопросов, и нарушать шаббат для ради спасения жизни должны люди, разбирающиеся в алахе, чтобы никто не думал, что это мы перекидываем на незнающих людей. Мы сами нарушаем шаббат, знатоки алахи сами нарушают шаббат, когда это нужно, но нужно понимать критерии нарушения. Понимаете? Окей. Это понятно сейчас? Я понятно объяснил или остались вопросы?
Да, да, все, мне кажется, понятно. Пока что тут есть две поднятые руки и есть вопросы. У нас времени осталось совсем мало. Спрашивают, что делать, если рис и шницели подгорают на платье?
Поднять их на положить противень, еще один.
И это очень можно, просто. Я еще тоже скажу, что можно пергамент прокладывать.
Пергамент тоже можно прокладывать. Ну, поднять просто выше, так сказать, чтобы от плату они были выше. Положить их не на низенькую тарелочку железную, а на чуть более высокую, на положить более высокий противень, на котором вы будете это разогревать. И сверху понятно. Положить эту
пластину. Вопрос. Алюминиевая фольга служит вторым этажом?
Нет.
Окей. Чем мы вернемся, помните, я вам задавала вопрос по поводу укутывания в шаббат?
Одеялом. Да, давайте поговорим про укутывание. Теперь вопрос с укутыванием. С укутыванием есть, это одно из трех постановлений, которые мудрецы постановили, что ограничили нас в шаббат с укутыванием. Как ограничили? Мудрецы ограничили нас следующим образом. Укутывать в шаббат то, что было не укутано, нельзя. То есть, если у меня была гречневая каша, горячая, и я ее хочу укутать уже в шаббат, не могу. Укутать ее до шаббата в одеяло могу. То есть, у меня есть, например, кастрюля с гречневой кашей. И я хочу ее, как делала моя бабушка, спрятать в одеяло, как она это говорила. То есть она, как она делала, она брала, варила эту кашу, и когда я приходил, она была готова. Но она не хотела, чтобы ей нужно было, она хотела, чтобы к моему приходу она была теплая. Так она брала и ставила это, прятала это в подушку и заворачивала одеялом. Так вот, до шаббата нет никаких проблем этого сделать. При условии, что здесь мы есть, это называется сохранение тепла. Сохранять тепло до шаббата, оставить укутать, никаких проблем. Но если в системе есть добавление тепла в шаббат, тогда укутывание запрещено даже в пятницу. То есть, если я, и пример, который, так сказать, для всех актуален, это крок-пот. Что такое крок-пот? Вы знаете, что такое крок-пот? Называется сир лебешулити. Кастрюля для медленной варки. Она очень популярна в Штатах для того, чтобы делать в ней чего. И Реб Шломо Залман Ойербах считал, что там происходит укутывание, поскольку кастрюля, она со всех сторон укрыта вот этими вот, покрывается вот этими вот тепловыми элементами со всех сторон. Поэтому мы считаем, что просто поставить в крок-пот чонт, чтобы он варился в течение шаббата, это нельзя, это проблема с укутыванием. Как можно обойти эту проблему? Только для ашкеназим. Сфарадим говорят, что частичное укутывание тоже запрещено. Мы, ашкеназим, говорим, что частичное укутывание разрешено, так считал Рамо. И поэтому, если мы проложим, вот если у нас есть этот крок-пот, да, вы знаете, как выглядит крок-пот? Это такая кастрюля железная, в котором есть как бы по всей, по стенкам и внизу есть нагревательные элементы. В нее вставляется такая керамическая кастрюля, и она сверху покрывается крышкой. Окей? Теперь вот этот крок-пот, если я его вставляю, говорил Реб Шломо Залман, обычным стандартным образом это называется укутывать, потому что все стенки кастрюли укутаны. То, что сверху оно раскрыто, Реб Шломо Залман не считал частичным укутыванием. Он говорит, как придумали сделать частичное укутывание? На вот эти нагревательный элемент внизу положить несколько, то, что у нас в Израиле называется хамешаваним, камешков, железные камешки, которыми дети играют вот в такую игру, да, это называется пять камней. Кладешь эти пять камней на донышко вот этой вот, на дно вот этой вот крок-пот, ставишь сверху эту глиняную кастрюлю, и она тогда, получается, возвышается где-то настолько над краями вот этого вот железного элемента, который является... И тогда это частичное укутывание. Частичное укутывание по ашкеназим разрешено. Понятно, да?
Угу.
Теперь,
да.
Где еще есть проблемы с укутыванием, на мой взгляд? Тоже актуальная современная тема. Я пользуюсь и я варю осаду обычно в мультиварке. Окей? Мультиварка, все знают, что такое, да? Мультиварка это такая кастрюля, которая находится вот в таком как бы, ну, резервуаре таком. Ты в нее кладешь еду, закрываешь сверху, включаешь какую-то программу, выбираешь программу и делаешь там все, что угодно. Там можно варить, жарить, парить, тушить и так далее. Вот я тушу осадо в течение 5 часов перед шабатом в ней. Теперь могу ли я оставить в этой кастрюле своей мультиварки на шабат? Не могу. Почему? Потому что это называется укутывание с добавлением тепла. Всякий раз, когда я даже оставляю на состоянии подогрев, у меня кастрюля моя с моим осаду укутана полностью этой кастрюлей, и поэтому это называется укутывать до шабата с добавлением тепла, это запрещено. Как я решаю эту проблему? Я выключаю ее из розетки, мою мультиварку, и до первой трапезы там вполне горячее, очень приятное мясо остается. Потому что оно сейчас укутано. Теперь я из укутывания с добавлением тепла сделал укутывание, которое сохраняет тепло, она только остывает. Можно ее, потом мою эту мультиварку, укутать в полотенце, укутать в одеяло, укутать ее как угодно, после того, как я ее вытащил из сети. Это понятно?
Да, но это же, я так понимаю, что можно мультиварку оставлять на таймере. Если в ней готовая еда, допустим, она сготовилась, мультиварка начинает греть. Она перестает готовить, она начинает греть. И у меня стоит таймер. Я примерно знаю, что в 9 часов мы садимся за, ну, за стол. И 9 часов таймер выключает. Мы можем пользоваться этой едой?
Нельзя оставлять ее. Даже если она будет отключена на 9 часов, оставлять ее на шаббат в состоянии атмана, укутывания, запрещено. Поэтому вы должны отключить ее, чтобы этот таймер ее отключил до шаббата. Потому что если она... Что?
Я до шаббата ее укутала. До шаббата нельзя укутывать?
Только без добавления тепла.
Ну вот, у меня же без добавления
тепла. Да, тайминг, когда есть электрическая энергия, которая поддерживает здесь этот самый температуру, это называется добавление тепла. И с точки зрения физики...
Спасибо, это очень важный вопрос.
С точки зрения физики добавление тепла, это любое добавление тепла. По физике она будет всегда уходить, эта кривая температура у нее вниз, если я ее отключил. И это единственное, что можно. Если я поддерживаю тепло, значит я добавляю тепло, понимаете? Если термостат держит определенную температуру, это значит, что электроэнергия добавляется в систему.
Просто я только не поняла, чем это отличается от платы.
Что?
Я не поняла, чем это отличается от платы.
Чем отличается от платы?
Потому что это укутывание.
Потому что у вас ваша кастрюля, она со всех сторон закрыта вашей мультиваркой. Плато это не атмона, это не укутывание. Плато это называется просто поставить на прикрытый огонь. А мультиварка это называется укутать кастрюлю со всех сторон. Поэтому укутывание более строгое постановление, чем оставлять на огонь до шабата. Там есть вот это вот устрожение.
А если открыть крышку?
Если вы приоткроете крышку, тогда это будет крок-пот. Ну и крок-пот, это мы уже сказали, как решать проблему с крок-пот. да, можно, можно поставить, нужно будет, чтобы оно поднималось хотя бы чуть-чуть над, над краями, краями вот этой вашей.
То есть можно на дно положить такие шарики, да, и чтобы было выше, или палочки.
Ну, шарики или эти самые, да.
И чтобы открыть, была тогда... кастрюля, была как бы висела.
Стояла на... Она не будет висеть, она будет стоять на этих возвышениях.
На чем-то стоять.
Но вы потом снимете, вытащите эту кастрюлю в шаббат, и у вас потом это будет, ваша мультиварка будет греться весь шаббат.
Она будет на таймере.
Что?
Она выключится таймером. Она выключится на таймере.
Окей, без этого. Да, тогда есть такое решение проблемы. Да. То есть вы можете открыть крышку, но тогда у вас будет выкипать весь
сок. Нет, допустим, на дно положить. Вот то, что мы сейчас с вами обсудили, что на дно что-то положить между сосудом и дном.
Да, все без этого. И открыть крышку. И открыть крышку при этом.
И открыть крышку. Это тоже обязательно условие.
Да. Потому что если у вас будет закрыта крышка, вы ничего не сделали. Вы какая, ничего не решили. Открыть крышку, положить на дно камешки, вот эти вот хамешаваним.
Да.
И тогда у вас будет называться атмана бемикцат. Но тогда у вас будет выкипать весь ваш ротов из этого вашего мяса.
Ну, если это не суп, это может быть плов тот же, или
ну,
картошечка
тушеная. Окей, плов, да, плов, да, но он будет сохнуть у вас тогда. Сильно сохнет.
Все, спасибо большое. Тут два, один небольшой вопрос, и один, я не знаю, поднятая рука. Пока я не вижу Рав Далевича, наш следующий лектора, поэтому я включаю микрофон.
Без этого.
Ора. Ой, Сара Ора, мы вас слушаем.
Ходештов. У меня два вопроса таких. Вот смотрите, если электродуховка, она выпекает там пирог, но я не успеваю там до шабата, чтобы она отключилась, но она автоматически сама выключается и не греет, не поддерживает тепло, ничего. Не нарушается при этом шаббат?
Нет. Вы при этом, когда откроете этот пирог, свет не зажгется там?
Нет, нет, она полностью выключается, свет и все отключается.
Окей. Вы этот пирог допекся до половины или там, до третьей времени выпечки?
Да, да, остается там буквально ну, 5-10 минут до...
Никаких проблем. Вы можете его оставить, его таймер выключит, это можно изначально.
Окей, спасибо большое. И второй вопрос. Вот если плата стоит на реле времени, то есть и я до шабата поставила туда суп, то есть реле времени отключает, включает, оно там получается остывает, нагревается. Есть нарушение или нет?
Можно. То есть если вы оставляете, я когда-то это выяснял, это можно. То есть если вы до шабата поставили все на плата, и реле времени само включает-выключает, тогда все, что угодно там, даже если стоит, это можно.
Баруха Шем, спасибо.
Но, тут есть определенный момент. Если у вас суп простоит с вечера до утра, так остынет, да, то он может испортиться. Поэтому вы должны, так сказать, как бы вот в этом плане, с чисто практической точки зрения, вы должны как бы посмотреть. Но это еще раз, вы не достали его из холодильника, то есть он у вас как бы как стоял с пятницы, так и остался стоять под этим платом.
Да, да, да. То есть в шаббат как поставили, до шаббата поставили, все.
До шаббата поставили, но еще раз нужно очень сильно отследить о том, что просто, чтобы не испортилась еда, как бы, ну, в плане того, что чисто практическом, я, ну, мне кажется, что это не будет работать.
А еще скажите, пожалуйста, вот если стоит суп на плато, поставленное до шаббата, соответственно, все готовое, я могу на трапезу открыть крышку, набрать оттуда, или же я должна приподнять кастрюлю, не отрывая... Там, ну,
можете. Именно суп можете без всяких проблем, поскольку он жидкий, там нет никаких проблем с тем, что он перемешивается и так далее и тому подобное. Это, часто этот вопрос задают, как бы, когда есть, например, маленькие дети. Да, вот как сейчас, трапезы поздно, да, трапеза в 9 часов вечера, там, да, пока все приходят с Марьева, то все. А маленький там, ребенок, которому там, 2-3 годика, ему тяжело столько так поздно сидеть. Нужно его уложить. Где-то часов 8, да, как раз когда папа со старшими уходит на Марию, да. Его нужно при этом покормить супчиком, чтобы он нормально и сытый пошел спать. Вот это вот очень актуальный вопрос, то, что вы спрашиваете. А может ли мама некому там ей помочь подержать, и там ей неудобно держать? Может ли она открыть суп полностью готовый, зачерпнуть там все, что нужно ребенку, и закрыть обратно суп? Ответ – может. Да, ответ – может. Мама не должна снимать этот суп, может прямо с плато зачерпать половником то, что нужно ребенку, налить в кастрюлю, в тарелку, закрыть. При этом нужно посмотреть, чтобы капли на крышке, которые высохли, нужно их стереть будет, потому что они остыли, они жидкие, и они холодные теперь. Вы их заново сварите, если накроете этим суп. Поэтому вы должны взять салфетку чистую, да, ну, или полотенце, жалко пачкать полотенце. Я беру вот для этого случая, у меня лежат вот эти вот тишью, то, что называется, салфетки. Я вытираю крышку, после этого закрываю этот суп обратно.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Спасибо. Маленький вопрос. Раф уже Гдалевич нас ждет. Вопрос по поводу, это, мне кажется, сына очень маленький вопрос. Можно ли разогревать сухую еду в шаббат на шаббатнем чайнике, на плоской крышке?
Можно. Можно на шаббатнем чайнике, на плоской крышке. Только нужно иметь в виду, что если вы положите на этот чайник мясо, то у вас будет вопрос, можно ли потом будет эту воду пить с молоком.
Ага. Вас очень много благодарностей, все благодарят за урок, и еще благодарят за ваши уроки в Талмуд, Дав Айами.
Спасибо огромное, очень приятно слышать слова благодарности. Я хочу сказать, что этот урок, это было, что называется, на кончике ножа. Мы должны понимать, что эти темы нужно постоянно изучать. Нужно устроить себе. Во-первых, вы должны знать, что у нас на сайте есть подробные уроки, которые я давал 15 лет назад на эту тему. И вы можете зайти на сайт Толдот и посмотреть, так сказать, Мендель Агранович «Законы Шаббата». Там есть 5-минутные уроки, от 5 до 12 минут. Они подробно разбирают все вопросы, которые мы сейчас говорили. Вы сможете как бы их постоянно как бы просматривать. И я советую всем «Законы Шаббата» нужно постоянно изучать. Это не мой совет, это совет Хофец Хаима. Нужно постоянно изучать законы шаббата для того, чтобы шаббат соблюдать. Потому что в шаббат есть много-много нюансов. Поэтому этот урок был просто на кончике ножа. Вы должны заходить в эту рубрику законов шаббата. Не нравятся мои уроки? Вполне возможно, есть много-много других замечательных лекторов, которые подходят вам. У них есть другая манера, другой стиль, более понятное изложение. Неважно. Сейчас неважно, кто. Главное – постоянно изучать законы шаббата, они требуют нашего изучения. То есть, кроме законов варки и оставлять на огне, есть еще законы отбора, очень актуальные, законы замеса, законы… Все эти законы требуют изучения. И это как раз те законы, которые должны изучать и женщины, и мужчины. Потому что шаббат обязаны соблюдать и женщины, и мужчины одинаково. Более того, женщина находится на кухне, женщина постоянно сталкивается с этими вопросами. Спросить раввина не всегда можно. Кстати, хочу сказать, что спрашивайте. Да? Мы для этого и учились, чтобы вы спрашивали. Если у кого-то есть вопросы, в шаббат столкнулись, вот пишите Галит, она передаст мне вопрос. Мы хотим отвечать. Мы хотим помогать. Понимаете? Потому что это важная вещь. В заслугу соблюдения шаббата Всевышний дает нам все. Всевышний любит нас, значит, за наш шаббат. Это очень важно. Поэтому мы хотим отвечать, мы готовы отвечать, и мы призываем всех изучать законы шаббата. Чем больше, тем лучше.